Привет! Это подкаст «Рабочее название» о работе сегодня и мифах вокруг нее. Меня зовут Ксения Авдей, я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям и компаниям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман, я руководитель направления «Менеджмент» в «Яндекс.Практикум». Практиками мы помогаем освоить новые профессии, навыки, которые точно вам пригодятся, чтобы работать в IT.
Сегодня тему мы выбрали потому, что помимо запросов на формирование каких-то конкретных навыков, типа делегирования, обратной связи, контроля, есть огромный пул вопросов от людей, которые касаются психологии, которые касаются какого-то другого слоя проблем, с которыми сталкиваются как начинающие, так и опытные руководители. Сегодня мы поговорим с психотерапевтом Настей Рубцовой. Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете нас. Это поможет другим людям нас находить.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам.
Иосиф, частая проблема руководителей – это, я его так называю, нулевой шаг. Это выбор вообще этой траектории. То есть как мне понять, что мне нужно экспериментировать с треком, где я руководитель? Или мне все-таки остаться в экспертной роли, и там я буду более результативен, более счастлив, доволен? И вот этот нулевой шаг, он очень часто пропускается в нашей стране, потому что часто руководители просто назначают. И человек не успевает опомниться или вообще подумать о том, а что он хочет, способен ли он взять на себя такую ответственность, хочет ли он вообще пойти в этот эксперимент. И вот сегодня мне интересно разобраться с тем, что действительно ждет человека на этом треке, и какие еще вопросы могут возникать, и как можно приходить к ответам на эти вопросы.
Мне интересно узнать у психолога следующее. Считает, что есть идеальный портрет руководителя с какими-то навыками, которыми он должен в совершенстве владеть. Такого, типа, это управленец, он умеет делегировать, он умеет давать обратную связь, он умеет что-то еще. Что это психологически значит для человека, и как он на самом деле должен поменяться и в себе разобраться для того, чтобы выполнять вот эти возложенные на него ожидания. И еще, что это значит для него, как просто для человека, который существует в контексте другой своей социальной, семейной жизни. И кажется, что его становление руководителем и вот эти навыки, они как-то тоже влияют на то, как он взаимодействует с другими за пределами своей работы. Вот мне хотелось бы поговорить об этом.
Меня зовут Анастасия Рубцова. Я психотерапевт психоаналитического направления. Я живу в Праге, практикую, веду группы по адаптации людей, живущих в миграции. Пишу, в общем, больше ничего, наверное, не делаю.
А насколько часто к вам приходят люди с вопросами, связанными с работой?
Частенько. Вот обычно это такие вот, так или иначе, сложные, то, что называется в психотерапии, объектные отношения, когда к работе начинают цепляться всякие дополнительные смыслы, когда она становится больше, чем просто работа, а становится каким-то очень важным объектом в жизни человека.
Как часто приходят относительно тех, кто приходит с рабочими вопросами, как часто приходят руководители, и можно ли запросы или проблемы руководителей выделить в какой-то отдельный кластер проблем и обращений?
Вот интересно, что сейчас ты как-то задавал вопрос, я вдруг совершенно неожиданно для себя поняла, что, ну, может быть, у меня такая выборка, что вообще ко мне приходят преимущественно руководители. Если смотреть там, с какими проблемами приходят люди, когда это касается работы, то это, как правило, именно проблемы руководителей, людей, которые недавно, например, стали руководителями, или людей, которые столкнулись с каким-то там системным кризисом. Вот они там делали что-то, а теперь у них не получается делать то же самое так, как они делали раньше. Ну, во-первых, у руководителя, естественно, больше вызовов, больше нагрузка, поэтому, может быть, он там чаще склонен пользоваться какой-то помощью извне. Во-вторых, это опять же то, что мне сейчас пришло в голову, главный навык руководителя, который он осваивает так или иначе, это навык делегирования. И поэтому ему, может быть, попроще понять, что эмоциональную часть можно кому-нибудь делегировать. В-третьих, в принципе, психотерапия стоит денег, поэтому люди там из низшего звена, они часто до психотерапии не доходят никак. Может быть, у них и есть какие-то проблемы, связанные с работой, и, скорее всего, просто я о них не знаю. Тут тоже нужно понимать как бы ограниченность нашей выборки.
Можешь еще до перечисления если ты уже сказал, что начинающий руководитель приходит с таким, продолжающий руководитель приходит с таким, вот как-то поговорить про вот эти сегменты руководителей.
Я сейчас вспомню, да, просто. Ну, то есть начинающие руководители, естественно, они приходят с тем, что они не справляются. Ну, то есть они не справляются в первую очередь с собой. Они то, что, может быть, даже не всегда у них проблемы с подчиненными, у них очень часто проблемы с собой, потому что этот сложный такой переход, сложная трансформация, когда ты управлял собой, и вот тут вот тебе нужно как-то одновременно себя, не знаю, там, клонировать, одновременно расширить себя, чтобы управлять сразу много чем, и одновременно сузить, чтобы не брать на себя лишнего. Ну, то есть вот как раз вот этот вот процесс делегирования, вот с этим люди справляются, скажем так, не всегда легко. И очень часто приходят руководители уже с опытом, ну вот это я сейчас то, что вспоминаю, с ощущением, ну, естественно, что все надоело. Вот, с таким ощущением тяжелого выгорания, с ощущением, что неинтересно, зачем я всем этим занимаюсь, в этом нет смысла. Вот такие вот истории.
Настя, ты упомянула вопрос про делегирование. Как ты думаешь, почему вообще с этим возникают проблемы? Почему человек в этом навыке начинает испытывать и потребность, и какие-то сложности?
У очень многих из нас этого навыка вообще в принципе и нету. Не то, что сложности с ним, а его нет вообще в принципе никак там, до определенного момента. У нас же в принципе очень-очень сложное вот это вот... У нас в культуре, я имею в виду, в такой вот в славянской культуре, вот это вот очень сложный комок всяких чувств вокруг делегирования, когда ты там одной рукой отдаешь, другой рукой немедленно начинаешь обвинять и говорить, что вы не справляетесь. Вот огромный страх, на самом деле, часто стоит за этим, что вот вы сейчас будете справляться, и я вам стану не нужен. Вот, то есть у нас очень часто, опять же, я не, ну, стараюсь не обобщать, но тем не менее, это такая прям типичная история, когда у нас... нет какой-то позитивной картинки в голове, при которой все справляются, а я остаюсь нужен. Ну, то есть я как бы вот здесь вот тоже не лишний в этой системе. У нас есть такая вот героическая, очень, на самом деле, сложная, ну, не хочу прямо говорить слово патологическое, но она очень сложная картинка в голове, при которой я стою там как атлант, держу на себе все и только это оправдывает мое существование. Вот, то есть как только я там, как только держится не на мне, как только оно, слава тебе, Господи, начинает, оказывается, небо-то оно само к себе прибито, вот, так сразу же я вздрагиваю, и с одной стороны я там начинаю это небо на себя обратно натягивать, вот, и говорить, ну, смотрите, какой я незаменимый, смотрите, какой я молодец, вот, с другой стороны, понятно, что это небо на меня очень сильно давит, тут я очень быстро начинаю выгорать, вот, говорить, вы без меня вообще ничего не, ну, и вот такая вот бесконечная история, когда я одновременно там делаю других беспомощными и вот, и боюсь самого. Вот, ну это такая прям классика.
Ксюша часто упоминает достаточно частый запрос к ней такую штуку, как решение конфликтов. Вот насколько твоя статистика подтверждает, что это действительно частый запрос, особенно для руководителей, как с этим справляться и какие советы, как это прорабатывать?
По моим наблюдениям, очень часто, опять же, я сейчас, наверное, буду говорить про российских руководителей, потому что про руководителей европейских там немножко другая картина будет. Вот. Но с российскими руководителями я часто наблюдала историю. Человек приходит и, грубо говоря, на первом этапе он говорит, я не понимаю, что происходит. То есть буквально так. Он говорит, ну вот что-то вокруг происходит, я не могу понять, почему подчиненные так себя ведут, почему система потеряла управление, почему что вот я вот все рассыпается. Вот. И довольно быстро оказывается, что конфликт есть, безусловно, он его не видит. Ровно потому, что, ну вот опять же, мне кажется, тут есть какие-то наши культурные стереотипы, когда вот человек переходит в это состояние начальника, и он то ли забывает, то ли вот он действительно переходит в другое психологическое состояние, где ему не приходит в голову, что люди могут иметь некоторые там свои желания, чего-то такого хотеть для себя. То есть он перестает их слышать в принципе. Он в этот момент становится таким вот человеком задачи. Он говорит, почему они не выполняют задачи, которые я же им сказал. Но иногда до каких-то комедийных ситуаций, когда он на самом деле, ну, начинаешь задавать какие-то наводящие вопросы, а он, оказывается, и не говорил. Ну, и вот эта вот классическая история, ровно та, которая часто встречается в семьях, она же встречается часто и в руководительских историях, когда, ну, они что, сами не видят. И вот тут вот очень часто прямо или завуалированно начинает звучать вот эта мысль про то, что это не царское вообще-то дело разговаривать с подчиненными. Вот это несколько такая вот мысль меня поражающая каждый раз, потому что как же подчиненные узнают, что делать, если это не царское дело. Вот. Но это очень прям очень частая история.
Я вспомнила буквально неделю назад такой случай. Приходит компания и говорит, что у нас большой заказ, много руководителей, нам вас очень рекомендовали, как неравнодушных, и, в общем, займитесь. Я говорю, как вообще у вас руководители становятся руководителями? Говорят, мы их назначили. Я говорю, так, отлично. Я говорю, как они вообще проявляют свою мотивацию, то есть как они вообще транслируют вам, что готовы стать этими руководителями, что вообще хотят развиваться? Никак. Мы их не спрашиваем. А зачем? И начинаю рассказывать про курс, говорю, что вот есть два трека, есть фреймворки про работу, а есть про психологию в менеджменте. Нет-нет-нет-нет-нет, вот второе, пожалуйста, вычеркните из программы, нам это не нужно. Нам нужны фреймворки, а вот это все, это от лукавого. И мои комментарии о том, что это самая большая часть запросов от начинающих руководителей, которые приходят на консультации или которые на аудитах компании вообще рассказывают свои боли, говорят, да-да-да, но это не про нас. Вот, в общем, моя любимая.
Мы много говорим о том, с какими трудностями приходится сталкиваться руководителям. Вообще-то, это очень интересная работа и очень важная профессия. Проектировать команды, менять структуру, и смотреть, как это отображается на качестве продукта, думать о том, как это все построить и спроектировать так, чтобы это все работало. И когда получается, тут невозможно не испытывать какое-то огромное наслаждение и удовольствие. Потому что это получилось благодаря тем усилиям, которые ты предпринял как руководитель. Конечно, в моменте бывает очень нелегко. И мы в практикуме это хорошо понимаем. Что делать, если руководство требует результата и эффективности, команды поддержки, индивидуального отношения? Справиться с таким натиском в одиночку можно, конечно, но это часто ведет к выгоранию или разочарованию в себе и в профессии. А еще начинающим руководителям кажется, что их проблема уникальна, и никто раньше с таким не сталкивался. На самом деле это не так. Сложности испытывают все те, кто стали руководителями. И наш курс как раз построен на том, чтобы прорабатывать такие ситуации. У нас есть курс «Управление командой», в котором руководители учат руководителей, потому что лучше других понимают друг друга. На этом курсе вы научитесь повышать эффективность команды, управлять временем и ресурсами, выстраивать отношения со своими коллегами внутри команды и со своими же руководителями. И как всегда, у нас есть промокод на скидку в 5%. Но он находится в описании к этому эпизоду, как и ссылка на курс. Ну, а мы продолжаем. А как часто вот это становление человека-руководителем влияет на его семейную жизнь? Потому что ведь меняется его социальный статус, у него появляются какие-то дополнительные полномочия, и он, на мой взгляд, не всегда может правильно понимать социальный контекст и условия, в которых он их применяет. И я слышал, что обычно люди, получившие такой промоушен, они погружают логичным образом все свое социальное окружение в какой-то такой конфликт, пока они сами относительно себя не скалибруются. Насколько это правда?
Это правда, скажу я из своего, так сказать, не только профессионального, но и личного опыта.
Нужное пояснение сейчас.
Да, у меня тоже есть муж, да, и он тоже, в общем, профессионально растет, растет. И да, конечно же, это меняет семейную жизнь, потому что понятно, что когда человек осваивает новую роль социальную, вот, он ее будет осваивать во всех возможных контекстах. Иногда и довольно часто даже идет и на пользу семейной жизни. Потому что, вообще говоря, навыки хорошего руководителя, вот не руководителя, а самодура, они же, на самом деле, очень полезны во всех контекстах. Необычайно полезны в семейной жизни, особенно умение давать позитивную обратную связь. Слушайте, ну это просто зияющий, на самом деле, провал на всех уровнях. И там и на уровне семьи, и на уровне руководства, и вообще в работе. Пойди пойми, почему. Одна моя прекрасная коллега любит говорить о том, что растет то, что кормишь, и это действительно так. Вот если какой-то навык долго последовательно тренировать, он даже у самых неспособных к этому появляется. Я прям это видела. То есть людей можно научить хвалить себя, хвалить других, вот этот вот принцип зеленой ручки, когда мы отмечаем сначала то, что хорошо, а потом то, что плохо, это прям, ну вот если дрессировать самого себя, то это можно сделать.
Я на самом деле хочу и Настя тебя, и Ксюш тебя попросить дать какой-то пример, что такое правильная обратная связь или и что такое, когда этот навык не развит, чтобы просто мы к какому-то одному знаменателю подошли.
У нас для этого есть даже целое определение, оно называется обратная связь высокого качества. То есть для того, чтобы сразу отделить вот этот формат от самодурства, от «меня это просто не устраивает, переделай», и так далее. Есть несколько составляющих. Первое — это уважение. Уважение к человеку как к личности. Напротив тебя сидит человек, такой же, как ты. Он такой же. Да, он может что-то не понимать. Он даже может быть с тобой не согласен, с тобой в конфликте. Вы, возможно, никогда вообще не будете общаться, и через какое-то время вы разойдетесь. Но это человек. Вторая важная составляющая — это говорить не про человека, а про проблему. То есть проблема не в человеке, а проблема в ситуации, которая у вас не совпала. То есть, вот, например, я говорю, что «Настя, смотри, вот был реализован этот проект, вот здесь было все замечательно, вот это вот хорошо прошли, вот это все успели в срок. Вот смотри, вот здесь явно была какая-то сложность. Расскажи мне, пожалуйста, что на этом этапе происходило. Расскажи свою позицию». То есть обратная связь высокого качества всегда начинается с того, что человек тебе рассказывает, как он видит эту ситуацию. Потому что если он ее уже отрефлексировал и вообще отрефлексировал в целом так, как тебе нужно, тебе вообще даже эту обратную связь иногда не приходится отдавать.
А Настя при этом провалила этот проект? Или ты в каком состоянии сейчас вот говоришь?
Смотри, никогда не бывает тотально провальной задачи. Никогда не бывает тотально всего провального. Надо увидеть один раз, вообще распаковать эту задачу, распаковать проект, распаковать вообще все происходящее. И вот то, что Настя говорит про зеленую ручку, ты сначала зеленой ручкой вытаскиваешь, делаешь над собой усилия, все то, что действительно, что работало, а потом уже начинаешь говорить про красную, но при этом сначала даешь запрос. Как ты вот оцениваешь сам все этапы, всю работу вот здесь, что происходило и так далее. И здесь ты как бы человеку даешь пространство высказаться и потом дальше совмещаешь ваши позиции. Ну, то есть задача дальше совместить видение позиции по вот этой проблеме, не по человеку. Чаще всего обратная связь у нас дается в личность. Ты плохой, которая означает «ты плохой». Настя, дополни, пожалуйста.
Я абсолютно, с одной стороны, согласна, да. И кроме этого, да, там есть еще одна история, тоже такая очень свойственная нам, когда мы там говорим «это плохо» и не даем вот этой вот модели того, чего мы хотим. Вот тут очень хорошо там на примере ребенка такие вещи рассматривать, когда ты говоришь ребенку, что вот это вот плохо, 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 плохо. Допустим, что он действительно там, не знаю, и кота за хвост дернул, и, не знаю, там, и папу укусил, и вазу разбил. Ну, ты ему сказал, что это плохо. Какой он должен сделать вывод? Вот. Ну, обычно руководитель говорит, он должен сделать вывод, что в следующий раз нужно сделать не так. Окей.
Ну, что папу кусать нехорошо,
допустим,
например.
Допустим, а как? Вот это вот «а как?», оно очень часто у нас проваливается. Дай другой путь, потому что понятно, что человек не просто так совершил ошибку. Вероятнее всего, ему не хватает какой-то информации. Вот, вероятнее всего, у него есть какие-то, там, не знаю, дефицит какой-то энергии, например. Ну вот пойми, почему эта ошибка совершена, пусть он поймет, почему эта ошибка совершена, а потом вы вместе придумываете, а как сделать иначе.
Вот это важный момент, что мы получаем здесь возможность того, что человек действительно изменит свое поведение и потренируется в новом поведении. А если мы ставим задачу вот просто сказать, что ты плохой и делаешь все не так, то действительно, о каких экспериментах мы можем вообще вести речь? Для того, чтобы человек пошел в эксперимент, он должен чувствовать себя безопасно. Не во всем. Он может испытывать какую-то часть тревоги, но эта тревога должна еще чем-то сопровождаться. Например, ну, то есть, как вот мы на велосипеде начинаем кататься, человек должен выйти в состояние «я хочу научиться управлять этим велосипедом». Вот. То есть мне будет страшно, но педали я хочу научиться крутить.
А когда не надо давать обратную связь? И есть ли какой-то тип ситуации, когда лучше такого избежать?
Когда не надо. Да я вообще считаю, что, конечно, в большинстве случаев все-таки надо. Ну, особенно, когда обе стороны вменяемые. Иногда я бы сказала, что обратную связь просто, ну, вот тут вот бессмысленно или опасно. Бывают такие ситуации, когда, например, подчиненный находится в некотором состоянии такой глухой обиды, немножко параноидной, когда ему кажется, что весь мир на него ополчился, он находится в окружении врагов, а начальник тут его главный враг. И вот здесь, как бы руководитель ни извернулся, особенности той матрицы, внутри которой человек пребывает, они таковы, что любая информация, туда попавшая, она все равно будет в итоге вот преобразована вот в эту обиду. Если ты это понимаешь, ну тут просто, может быть, проще сэкономить свои силы.
Вообще, насколько лидерство — это врожденная история, а насколько приобретенная? Как по твоим ощущениям? Я прекрасно понимаю, что мы здесь сейчас не отталкиваемся от какой-то научной базы, потому что она тоже огромна здесь в разных слоях. Ну вот по твоим ощущениям, по твоей практике.
По моей практике, как правило, люди с ярко выраженными лидерскими качествами, они, ну я не хочу сказать, такими рождаются, но они очень рано их проявляют. Поэтому мне кажется, что очень часто это такая, ну вот эти вот то, что называется в литературе лидерскими качествами, это такая некоторая функция от общего уровня энергии человеческой. Дальше уже куда человек ее повернет. Вот мне нравится мысль, не помню, где я ее вычитала, о том, что в принципе, например, там старшие дети, у них больше возможностей потренироваться в этой лидерской позиции, поэтому у них больше шансов ее развить. Даже если у них изначально никакого там высокого уровня энергии и желания руководить другими не было, но вот в силу объективных причин они это делают неплохо. Они понимают, как вот этой вот всей мелкотой управлять, чтобы эта мелкота там не разбегалась, как коты по полю. Ну и не обязательно даже старшие дети. Я опять же вспоминаю историю. У меня был такой кейс, когда человек, у него не было младших братьев и сестер, он был единственным ребенком в семье. Но так получилось, что когда он в садик ходил, его там сдавали в этот интернат на 5 дней, а там его все время сдавали в такую группу, где была мелкота. Ну то есть ему было уже там 5,5, а вот эти все мелкоте там было 3. И вот он помогал все время воспитательнице, потому что воспитательница плохо справлялась там с этими с трехлетками, вот на горшки их посадить, накормить. И тоже это отлично формирует вот этот вот такой лидерский навык, когда ты умеешь, не умеешь, но ты не боишься. А дальше ты уже пробуешь, 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 и вот то, что говорит Ксюша, там в конце концов ты научаешься крутить эти несчастные педали.
Чем, на твой взгляд, лидерство отличается от управления? Видишь ли ты в этих понятиях разницу, различаешь ли их для себя?
Хороший вопрос. Я думаю, опять же, это мое такое субъективное ощущение, что лидерство во многом все-таки построено, ну, вот на том, что называется харизмой, на некотором умении человека создать вокруг себя атмосферу, позволяющую другим найти себя, позволяющую другим почувствовать себя молодцами, вот, и позволяющую другим воодушевиться. А управление — это все-таки некоторый процесс движения к цели. И в этом смысле управлять можно, конечно, там, не будучи ярким лидером. А быть лидером вовсе не означает, что вы все вместе придете к цели максимально коротким и эффективным способом. Но бывают прям моменты спайки того и другого, когда прям и лидер, да, и понимает, куда вести.
Необходимо ли вообще команде быть для них ролевой моделью? То есть вот человеком, на которого они могут равняться или какое-то поведение копировать, нужно ли это? Или можно выстраивать какие-то другие схемы взаимоотношения с командой?
Опять же, я думаю, что можно обойтись без этого. То есть если ты ролевая модель для своей команды, это, с одной стороны, очень хорошо, ну, по понятным причинам, потому что тогда это и уважение больше, и вот это вот ощущение единства больше. А с другой стороны, тут есть и свои опасности в этой схеме, потому что понятно, что в ролевой модели, например, можно разочароваться. Вообще, когда ты ролевая модель, то от тебя не ждут, ну, и это вот в силу просто особенностей нашей психики, от тебя не ждут проявления каких-то слабостей часто. Тебе не очень охотно прощают какие-то вот твои сомнения. Вот поэтому иногда вот такая вот более демократичная модель, когда, ну, ролевая модель куда-то в другое место для безопасности вынесена, она и получше работает, но просто вот все вместе делаем какое-то одно общее дело. Например, ролевая модель у нас Екатерина Шульман, а делом мы занимаемся вот здесь, ну, например.
А как правильно вообще оценить себя относительно своего же желания стать руководителем? Вот как понять и сказать самому себе, я вообще потенциально годен к таким задачам, к такому социальному статусу? Или мне надо что-то, не знаю, проработать, или можно смело пробовать?
Я бы сказала, что всегда надо смело попробовать. Мне кажется, что никто, ну, на первом этапе не может уверенно сказать, да, я абсолютно точно годен, я идеально вообще на роль руководителя подхожу. А если человек так может ответить на первом этапе, то это, я бы сказала, скорее повод насторожиться. Но если мы на этот вопрос уверенно отвечаем, ну или не уверенно отвечаем, нет, ну, надо попробовать, то, скорее всего, мы ограниченно годные. Уже совершенно точно.
А если попробовал? Если попробовал, и люди вокруг лезут на стенку, а мне нравится, типа, мне кажется, что у меня все классно получается, как бы, а людей вокруг просто штормит, ведь я себя оцениваю высоко, вот как тут быть?
Ну, тут обычно система как-то дает обратную связь. Это не вопрос к психотерапевту, потому что понятно, что человек, который считает себя зашибательским, просто сверхъестественно крутым руководителем, он не идет к психотерапевту. Но обычно как-то он получает обратную связь от системы, особенно если все подчиненные действительно лезут на стенку. В какой-то момент система ему говорит: чувак, нет, нет. А если нет, если система не дает, потому что бывают такие системы, которые действительно, они хорошо, там вот как раз такие руководители и нужны. Это хорошо выражено фразой муми-мамы из книжки про муми-троллей. Не то хорошо, а что к чему идет. Потому что действительно есть такие системы, для которых нужен очень специфический вид руководителя. Там какие-нибудь бюрократические структуры. Вот. Там действительно не нужно быть, прости господи, человеком. Там чем меньше в тебе человеческого, тем ты лучше в этой системе приживаешься. И тут мы тогда можем это оценивать не как неэффективность руководителя. Это такая довольно спорная мысль. Вот. А как некоторую адаптивность? Вот. Человек хорошо адаптировался к тому, что требует от него система. Он, например, очень хорошо адаптировался к требованиям вышестоящих. А то, что с подчиненными у него какая-то ерунда, так это для этой системы не важно. Эта система не оценивает этот параметр как неэффективность. Ну, как бы не эти подчиненные, так другие придут.
Ну, вообще, действительно, ведь часто руководителя судят по тому, какие цели он достиг. То есть его вышестоящие руководители или те люди, которые делегировали ему эту руководящую позицию. И с этих критериев его и оценивают как успешного или неуспешного.
Да. Иногда я как раз вот про то, что в бюрократических системах очень часто цели ставятся, ну, там они не совсем формулируются в терминах эффективности. Они могут формулироваться в каких-то других терминах. И если, например, мы написали 10 хороших отчетов для, условно, Москвы, вот. И Москву эти 10 отчетов устроили, а мы денежки, например, поперли, вот. То это считается хорошим результатом в этой системе.
Смотри, ты начала наш разговор с того, что часто очень руководители обращаются с вопросом выгорания и усталости. Бывало ли так, что приходят люди, не руководители, которые точно так же выгорели и устали, и в качестве совета, как переродиться и отдохнуть, ты даешь им совет попробовать себя в руководящей позиции?
Это не совсем про выгорание, но есть такой параметр психологический, который называется комфортный уровень стресса. У каждого из нас свой комфортный уровень стресса. А у кого-то он очень низенький, у кого-то он достаточно высокий. И когда... А дальше мы, значит, играем вот с этими параметрами, потому что когда, например, наш комфортный уровень стресса низенький, а у нас, например, ну, вот какие-то очень высокие задачи, очень много всяких требований, то понятно, что мы сваливаемся в ямку и не справляемся. И не справимся никогда, потому что вот наш уровень, он другой. Вот. Но бывает и наоборот, когда наш комфортный уровень на самом деле высокий, а мы это не очень хорошо отслеживаем. Мы о себе думаем как-то по-другому. И тогда действительно то, что ощущается как выгорание, такая вот тяжелая усталость, это может быть просто недостаток каких-то по-настоящему интересных задач амбициозных. То есть ты повышаешь человеку планку, хоп, а он ожил. Я это очень хорошо знаю, поскольку сама в такую ловушку попадала я. Вот. Потому что я очень долго думала о себе, как о человеке. Ему хорошо сидеть в уголке, и очень долго я последовательно старалась себе вот этот тихий уголок обустроить. Вот. А потом каждый раз там обустроил себе тихий уголок без вызовов, без высокой там планки. Вот сидишь там, Чьи-то, как в том анекдоте, все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Также часто бывает, да, и с людьми, которые думают, что им нужно какой-то спокойной жизни, тем более, что очень часто там в любом обществе, на самом деле, в любом абсолютно, в любой культуре, вот эта вот такая спокойная, тихая бюргерская жизнь, это есть некоторый, ну, такой желанный идеал. Вот это то, к чему мы стремимся. И очень часто мы к нему стремимся, достигаем, а нет, а нужно куда-то еще. А нужно какой-то новизны.
Вопрос со звездочкой. Часто приходят люди, которые экзистенциально не могут понять, стоит ли им себя менять под управленческую роль. Серьезно проводить работу над собой. Вот сейчас же очень популярны статьи «Работай над собой», там вот это поменяй на это, а вот это поменяй на это. Вот эти вот, знаешь, профили идеальных руководителей. Вот эти статьи, я считаю, что они просто убийственные. Там 5 навыков там идеального руководителя или еще что-нибудь. Ну, то есть это же все тоже про какой-то шаблон, который ты должен якобы надеть и вот под него себя там подстроить. Как ты считаешь, что вообще человек может на пути к управленческой роли в себе реально менять, а что не может?
Вот первая моя мысль состоит в том, что не надо торопиться менять что-то до, потому что обычно вот сам по себе этот запрос, там типа, что я должен поменять в себе, чтобы стать хорошим руководителем, это порождение, на самом деле, не каких-то реальных потребностей, а это порождение очень острой нашей тревоги, которая использует, ну, вот какие-то такие псевдорациональные конструкции. Это вот всегда сродни вот этому желанию научиться плавать, не наливая воду. Ну, то есть сначала научись плавать, да, потом мы в бассейн воду нальем. Можно думать о том, что не стоит меняться сразу вот так вот, потому что ты не очень понимаешь, что понадобится. Ты не очень понимаешь задачи, ты не очень понимаешь, какой подберется условно там твой коллектив. И очень разные навыки могут быть востребованы, очень разные. Вот. Иногда навык дать хороший пинок гораздо полезнее навык работать зеленой ручкой. Опять же, потому что бывают разные коллективы, разные там сиюминутные потребности, разные задачи. Вот, поэтому я обычно с этим как бы и работаю, вот именно как с тревогой. Если бы я бы готовила, не знаю, себя к роли руководителя, что бы я в себе развивала? Во-первых, я бы, конечно, развивала навык удерживания паузы. Я бы вот это так назвала. Вот, ну, немножко торможение реактивности, когда что-то происходит, потому что я на самом деле не видела руководителей, которые страдали бы от того, что они слишком тормозили. Вот просто потому, что обычно такие люди не становятся руководителями. Вот. Но я видела много руководителей, которые страдали там на первых этапах ровно от того, что они там, ну, не могут удержать паузу между там стимул-реакцией, между тем, что случился какой-то косяк, и что ж ты за дебил такой? Вот это вот я бы, наверное, развивала. И еще я бы, конечно, это опять же из того, что я вижу своими глазами и страшно людей жалею, я бы развивала какое-то умение, ну, отдыхать. Потому что это тоже не одобряется в культуре, поэтому мы этого и не умеем делать. Мы не умеем там выдыхать и говорить себе, что мир не рухнет, пока мы выдыхаем. Такая вроде вот банальная мысль, но реально, когда видишь, как много в этом месте поломано копьев, понимаешь, что она важная.
Слушай, Иосиф, я, к сожалению, у себя нашла все то, о чем Настя говорила. Я все время так расстраиваюсь, что меня часто назначали руководителем, то есть вроде как никогда не просилась, а назначали. А тут послушала Настю и поняла, что в 3,5 года я командовала своими родителями, командовала всеми друзьями в там, детском садике и в школе. Меня за это даже били иногда. Вот. Потом я поняла, что я отказала ухаживающему за мной мужчине, потому что вот он как раз был тем немецким бюргером и желал жить вот такой спокойной, размеренной жизнью, а мне все время нужен был какой-то электрический забор, на который мне нужно было прыгать. Как говорится, 3 из 5 у меня нашлось того, что Настя перечисляла. И я так почувствовала, что есть все-таки какая-то история, что вот у тебя к чему-то, ну, не то чтобы какой-то талант, а именно, может быть, есть какая-то предрасположенность, что действительно, возможно, энергии много, и она может конвертироваться куда-то в какие-то вызовы. Вот это то, о чем я задумалась.
Знаешь, я думаю чуть-чуть по-другому. Я думаю о том, как вообще тяжело на самом деле быть руководителем. Можно удерживать какую-то цель можно достигать какого-то результата, но есть такая важная часть, как управление людьми. И вот это как раз штука, которая на самом деле необходима для реализации любых проектов, для раскатки продуктов. Вот эта штука, она безумно энергозатратная. Мало опыта, нас никто вообще-то никогда не учил, а как быть руководителем, когда надо останавливаться, как надо уважать других, а как, наконец, надо уважать себя. Все это, оказывается, очень хитро переплетено, и я думал про вот это.
То есть нам сложнее, потому что мы преодолеваем исторический контекст, семейный контекст, образовательный, и получается, ты в зрелом возрасте сталкиваешься с тем, что как будто учишься говорить заново, например, уважительно говорить. Это же фактически вообще другой вокабуляр у себя выстроить. Не тыкать, не обвинять, спрашивать, задавать вопросы. То есть если тебя этому не учили, то получается, ты вообще как-то начинаешь, стартуешь с нуля во многих навыках.
Это при том, что это не значит, что ты плохой, раз ты это не умеешь делать. Почему-то какой-то гигантский кусок выпал из нашей жизни. И теперь мы судорожно его добираем, причем добираем его в самых разных, не всегда благоприятствующих условиях для этого. Когда возрастает уровень стресса, а ты, наоборот, одновременно к тебе возрастает требование к тому, чтобы ты проявлялся как раз совершенно с другой стороны, с более вот этой вот гуманистичной, с более структурированный, сдержанный и так далее. Это безумно трудно. Ну, это требует признать себе, что ты вдруг, оказывается, не умеешь разговаривать с людьми. Да я всегда со всеми нормально договаривался, а тут оказывается, что ты всего этого не умеешь. Ну, или не умеешь как-то совсем не так, как до этого ты пытался это использовать.
Как раз можно все, что мы в этом выпуске обсудили, использовать для того, чтобы как раз морально подготовиться к такому выбору, к такой траектории. То есть понять, что действительно может быть много нового, и много нового даже не с точки зрения каких-то алгоритмов, а много нового придется в себе открыть. И в том числе сильных сторон, не только слабых, потому что на самом-то деле мы из довольно-таки доброй культуры. То есть у нас есть доброта, у нас есть честность, у нас есть открытость, у нас есть желание помогать друг другу, у нас есть желание что-то строить, созидать. У нас огромное количество людей, которые приходят даже ко мне на консультации и говорят, я хочу что-то создавать, что-то красивое, я хочу помогать людям. То есть вот у нас есть эти стремления, и мне кажется, что вот они могут быть опорными для того, чтобы найти в себе уважение к другому, как к самому себе. И на основании этого, например, строить обратную связь.
Ты знаешь, я думаю, что дело в том, что мы никогда не подходили к этому инструментально. Мы никогда не рассматривали вот эти черты, в том числе и культурные, да, и какие-то повседневные, как рабочие инструменты, которые надо взять и использовать. Это всегда было какое-то естественное проявление. И вот это во многом, мне кажется, и проблема того, что они не вошли в такой профессиональный обиход вот так системно.
А ты знаешь, мне кажется, это еще и как раз совмещается с вопросом про сильные стороны, с которым очень часто и к тебе, как к руководителю, ко мне люди могут обращаться. Скажи мне, какие у меня сильные стороны. Чаще всего эти сильные стороны — это то, что человек воспринимает в себе как само собой разумеющееся. То есть мы не умеем это в себе заметить и опереться на это. То есть вот кажется, что нулевой шаг — это заметить в себе вот это все само собой разумеющееся и дать этому название, сказать, что это во мне сильное, это во мне было, это во мне давно, и я смогу это использовать. И у меня уже достаточно, и что-то есть для того, чтобы начать.
И я бы еще добавил последнее, а это мое слабое, и это очень здорово, что я теперь это знаю. Я смогу использовать это как уже сильную свою сторону. Если ты знаешь свои слабые стороны, это знание как раз делает их каким-то инструментом страховки от того, что ты вдруг на них обопрешься, подведешь других, подведешь себя. Поэтому вот эти слабые стороны как-то увязываются с сильными, и вот ты возникаешь как руководитель или как человек, претендующий на такую позицию, на такие задачи. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.